И если бы кто-то сегодня издал руководство по выживанию в условиях, ну, скажем, глобального апокалипсиса, и единственным практическим советом там была бы фраза «просто сядьте и ничего не делайте».
Это бы точно сочли злой шуткой.
Вот именно. Но эту книгу просто подняли бы на смех. Ведь современная культура, она же требует действий, да? Нужно брать судьбу в свои руки, там, бороться за выживание, контролировать ситуацию.
Угу. Действовать на опережение.
Да, да. Но сегодня, в нашем глубоком погружении, мы разбираем текст, который утверждает нечто совершенно противоположное. Мы исследуем анализ 24 и 25 глав книги пророка Исаия.
Опираясь на лекции доктора Джона Освальда.
Верно. И наша цель на сегодня – это понять, как вообще этот древний текст описывает вот этот тончайший баланс между свободой воли человека и какими-то глобальными катастрофами. И почему отказ от попыток самостоятельно спасти мир считается высшим проявлением мужества?
Да, звучит очень парадоксально для нашего уха.
Очень. И это, знаешь, это не просто какой-то скучный экскурс в историю Древнего Ближнего Востока. Речь пойдет о фундаментальных законах реальности.
Абсолютно согласна. И этот текст, он действительно ломает привычное восприятие. Но чтобы понять, почему предлагаются такие парадоксальные решения, нам нужно сначала разобраться, как этот источник вообще смотрит на ход истории.
Угу. С чего мы начнем?
Смотри, если проанализировать предыдущие главы книги Исаии, ну, с 13 по 23, может сложиться впечатление, что история – это такая арена, где все решают исключительно геополитические игроки.
Ну да, Вавилон, Моав, Египет.
Именно. Они строят коалиции, развязывают войны, развивают экономику. И создается иллюзия, что именно человеческие амбиции пишут сценарии реальности. А высшие силы, ну, они лишь пассивно реагируют на происходящее.
То есть пытаются как-то минимизировать ущерб от действия этих наций, да?
Да, как будто Бог просто сидит и в шоке хватается за голову от того, что творят люди.
Слушай, ну это очень понятный и как бы прагматичный взгляд, он же доминирует и сегодня. Мы привыкли считать, что политики и огромные корпорации – это вот главные архитекторы истории.
Угу.
Но когда мы переходим к 24 главе, фокус резко меняется. Возникает ощущение, что камера уходит куда-то за кулисы, и мы видим, что над всей этой геополитической суетой стоит главный режиссер.
И вот тут мы сталкиваемся с очень глубокой проблемой.
Да, доктор Освальд в своих материалах поднимает одну из самых сложных философских проблем – парадокс божественного суверенитета и человеческой свободы.
О да, это вечный камень преткновения.
Точно. В лекции подчеркивается, что человеческое мышление – обычно скатывается в одну из двух крайностей. Либо мы выбираем жесткий детерминизм.
Это когда все заранее расписано.
Да-да. Где каждое движение, вплоть до того, ну, не знаю, каким пальцем человек почешет нос, заранее прописано в великом коде Вселенной. И это делает нас просто биороботами, без какой-либо моральной ответственности.
А вторая крайность?
А вторая – это абсолютная автономия человека, при которой Творец превращается в такого, ну, беспомощного зрителя. Он просто с ужасом смотрит новости и вообще не знает, чем все это закончится.
Понятно. Но фишка в том, что обе эти крайности логически несостоятельны в рамках картины мира, которую предлагает Исаия.
То есть истина где-то посередине.
Ну, скажем так, она не укладывается в простую формулу «или-или». События не происходят без участия высшей инстанции, но при этом они всегда реализуются с учетом реальной свободы человеческого выбора.
Ага, то есть свобода все-таки есть.
Да. Люди могут усложнять путь, могут приносить невероятные страдания себе и окружающим. Но и это важно. Они не обладают властью отменить финальную точку назначения, которой движется история.
Слушай, изучая эту концепцию, я пришел к одной аналогии. Мне кажется, она довольно неплохо объясняет этот механизм.
Ну-ка, определись.
Это похоже на партию в шахматы, где обычный человек играет против абсолютного гроссмейстера.
Угу, интересное сравнение.
Да, вот смотри. Человек за доской обладает 100% свободой воли. Он может выбирать агрессивные стратегии, может делать откровенно глупые или вообще иррациональные ходы.
То есть гроссмейстер его не гипнотизирует?
Грут именно. Он не управляет его руками. Однако уровень мастерства гроссмейстера настолько превосходит возможности оппонента, что его стратегия поглощает любые человеческие решения.
А, то есть, как бы ты ни походил, ты все равно проиграешь?
Да. Независимо от того, как именно человек воспользуется своей свободой, партия неизбежно придет к финалу, который задумал мастер. Разница лишь в том, сколько фигур будет потеряно по пути из-за ошибок игрока.
Слушай, эта аналогия очень точно описывает переход к событиям 24 главы.
Да.
Да, потому что дальше текст начинает показывать, что именно происходит на шахматной доске, когда человечество использует свою свободу для, совершения максимально разрушительных ходов.
И что же там происходит?
Глава описывает состояние глобального коллапса, причем начинается все с тотального социального уравнивания.
То есть кризис затрагивает всех?
Абсолютно. В этом кризисе стираются все статусы. Участь будет одинакова для священника и простолюдина, для раба и господина, для покупателя и продавца.
Ничего себе! То есть никакие накопленные богатства или там политическое влияние не спасут от последствий?
Именно так. И самое интересное, причина этого кризиса кроется не в слепых силах природы или каком-то внешнем вторжении. Текст строжайшим образом опирается на принцип причины и следствия.
Сами виноваты.
Да, земля страдает и оскверняется действиями своих же жителей.
И вот здесь я как раз хотел это отметить в лекции «Асфальта есть момент», который полностью переворачивает привычное понимание религиозных текстов.
Ты про причину кризиса?
Да. В источнике сказано, что кризис наступил потому, что люди, цитирую, «приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет».
Угу.
Для современного уха слово «закон» звучит как некое, юридическое ограничение. Часто возникает ассоциация с таким авторитарным начальником, который вводит бессмысленные правила просто для того, чтобы продемонстрировать власть.
Да, и лишить подчиненных радости.
Точно. Но анализ оригинальных слов показывает совершенно иную картину. Еврейское слово «Тора» первоначально означает не «суровый кодекс», а «инструкцию».
Да-да, руководство к действию.
Именно. Это руководство по эксплуатации реальности. А английское слово «transgress», которое часто используется для перевода понятия «преступление», оно вообще происходит от латинского корня, означающего «перешагнуть через забор».
И этот лингвистический нюанс, он меняет все.
Абсолютно.
Получается, что Вечный Завет — это не какой-то локальный договор с одним конкретным народом. Это базовые настройки самого мироздания. Такое неписанное соглашение между Творцом и всеми разумными существами.
Не кради, не лги, не убивай.
Да, это не просто моральные пожелания, это несущие конструкции общества. Забор установлен не для того, чтобы ограничить свободу, а потому что сразу за ним находится пропасть.
Слушай, это наводит на мысли об очень прагматичном отношении к миру. Это как, представь, кто-то покупает невероятно сложный, высокотехнологичный прибор.
Так.
Но из гордости выбрасывает инструкцию от производителя. Считает, что сам лучше знает, как им пользоваться.
И начинает забивать микроскопом гвозди.
В точку. Механизм неизбежно ломается, начинает искрить, дымиться. И самое абсурдное в этой ситуации, то, что пользователь искренне возмущается и начинает обвинять создателя прибора.
Что тот продал ему бракованную вещь.
Именно. Исаия описывает мир, который сломан именно потому, что человечество коллективно решило перешагнуть через эти заборы безопасности, решив, что инструкции для него больше не авторитет.
И последствия этого поломанного механизма глубоко проникают в ткань повседневной жизни. Текст очень живо описывает, как исчезает подлинная человеческая радость.
А чем она заменяется?
24 глава рисует картину опустошенного города, где веселье можно поддерживать исключительно искусственными стимуляторами – вином.
А, то есть попытка забыться?
Да, это классическая попытка сбежать от реальности, которая стала невыносимой. Подобно тому, как люди в экстремально тяжелых условиях ищут спасения в иллюзиях. Радость сменяется скорбью в разрушенных домах.
Мрачная картина.
Очень. Пророк использует понятную для древнего общества сельскохозяйственную метафору. Он сравнивает масштаб потерь со сбором урожая.
Как это?
Но как на оливковом дереве после сбора остаются лишь несколько случайных ягод на самой недосягаемой верхушке, или как в винограднике остаются лишь редкие засохшие гроздья, вот так же мало уцелеет тех, кто пройдет через этот суд.
Ощущение полной безнадежности.
Да, атмосфера очень тяжелая. Но именно в этот момент, посреди описания тотального разрушения, в тексте происходит резкий и, откровенно говоря, очень странный поворот.
Что случается?
Внезапно звучит песня радости из краев земли. И эта песня прославляет величие Бога.
Подожди. Я должен сказать, что при анализе этого фрагмента возникает серьезное сомнение.
В чем именно?
Ну, читая про ужасающие катаклизмы и сразу после этого про радостные песни, трудно не заподозрить пророка в психологическом срыве.
Звучит как защитная реакция.
Да это выглядит как масштабный стокгольмский синдром, ну или защитный механизм травмированной психики. Когда человек не может вынести кошмары окружающей реальности, он просто закрывает глаза и начинает истерично убеждать себя, что все это часть великого плана.
Ну, я понимаю, почему это так выглядит.
Просто как вообще можно радоваться величию чьей-либо силы, когда вокруг буквально рушится мир? Разве эта радость не является просто попыткой убежать от боли?
Это сильный аргумент, и он требует детального разбора. Доктор Освальд в своей лекции подробно останавливается на этом кажущемся диссонансе.
И как он это объясняет?
Ключ к пониманию кроется в еврейском слове «кавод». Оно обычно переводится как «величие» или «слава», но его буквальное значение – это вес, значимость, реальность.
Реальность? В смысле?
Смотри, в мире, который распадается на части, где все человеческие институты, статусы и системы безопасности оказались иллюзией, ну просто пылью, люди внезапно сталкиваются с единственной, истинной, фундаментальной реальностью.
То есть эта песня – это не побег в фантазии?
Нет, наоборот, это пробуждение от иллюзий. Но возникает вопрос, почему столкновение с этой высшей силой вызывает радость?
Да, почему бы не испугаться?
Анализ показывает, что величие Бога становится поводом для ликования исключительно из-за его характера. Если бы Вселенная управляла злонамеренное капризное божество –
то проявление его силы вызывало бы только леденящий ужас.
Абсолютно. Представь себе абсолютного тирана, который наконец-то показывает свою истинную мощь. В этом нет повода для песен. Но текст Исаия утверждает, что в основе бытия лежит праведность и благость. И то, что эта благая сила восторжествует, это и есть источник радости.
Хм. Тем не менее, сам пророк Исаия к этому хору не присоединяется.
Верно.
И это, пожалуй, лучшее опровержение теории о психологической защите. Он не пытается надеть розовые очки.
Как он реагирует?
В ответ на эти песни он восклицает «Увы мне» или «Беда мне». Он остро ощущает весь вес предательства и вины, которые лежат на мире прямо сейчас. Он видит этот переход через забор и его разрушительные последствия.
Да, он все еще в этой реальности.
И пророк использует пугающий апокалиптический язык, яма, петля, трясущаяся земля. Текст доходит до того, что предрекает стыд самого солнца и луны перед сиянием истинного правителя. То есть Исаия признает, что будущая радость реальна, но она не отменяет настоящую боль.
Совершенно верно. И это подводит нас к центральной проблеме 25 главы.
Какой именно?
Ну смотри, если впереди ждет грандиозное спасение, а прямо сейчас мир проходит через тяжелейший кризис, что должны делать люди в этом промежутке?
Да, как реагировать на эту реальность?
В 25 главе гипербола тотального суда сменяется гиперболой абсолютного спасения. Описывается пир на горе, и что крайне нетипично для древнего мира, это пир для всех без исключения народов, а не только для одной нации.
О, это важная деталь.
Текст дает обещание, что смерть будет поглощена всегда, а слезы утерты со всех лиц. И вот реакция на это обещание описывается еврейскими словами «база», «кава» и «хака».
Эти слова обычно переводятся как «ожидание» или «надежда», да?
Да, но тут есть подвох.
Я понял. Современная концепция ожидания сильно искажает суть. В нашей культуре ожидание – это пассивный процесс. Это когда человек, сидит в приемной у стоматолога, листает ленту новостей в телефоне и просто убивает время.
Да, в этом нет никакой энергии.
Абсолютно. Ни энергии, ни цели.
А вот древнееврейские термины несут совершенно иной заряд. Это активное напряженное предвкушение. Это состояние глубокого доверия.
То есть ты не просто сидишь сложа руки?
Нет, человек категорически отказывается бежать впереди событий и пытаться решить глобальные проблемы собственными силами, потому что знает, что решение уже принято на высшем уровне.
Угу.
Доктор Освальд приводит отличные исторические примеры, чтобы показать, насколько сложно дается такое ожидание.
Например?
Возьмем царя Ахаза. Он столкнулся с угрозой полного уничтожения. На горизонте маячила Ассирия.
А, самая жестокая империя того времени.
Да, они славились своими просто террористическими методами ведения войны. И ждать в такой ситуации казалось политическим самоубийством.
Конечно, страшно же.
Ужас перед катастрофой парализовал волю Ахаза. Вместо того, чтобы довериться и проявить вот это активное ожидание, он запаниковал.
И что он сделал?
Он заключил союз с самой Ассирией, пытаясь спастись политическими интригами, что в итоге привело к катастрофе.
Классика. Пытался все контролировать и сделал только хуже.
И есть другой пример. Царь Саул. Перед решающей битвой с филистимлянами он должен был дождаться пророка Самуила для принесения жертвы.
И он не дождался?
Да. Армия начала разбегаться в страхе. Давление обстоятельств оказалось слишком сильным. Саул не выдержал ожидания, взял инициативу в свои руки и сам совершил обряд.
Просто из-за страха потерять контроль.
Именно. И это стоило ему царства.
Эти примеры, они отлично иллюстрируют, почему активное ожидание требует такой невероятной силы воли. Это можно сравнить с ситуацией, когда человек стоит рядом с тикающей бомбой.
О, хорошая метафора.
И квалифицированный сапер пытается ее обезвредить. Самое сложное в этот момент — стоять абсолютно неподвижно. Инстинкт самосохранения просто кричит, требует действий. Бежать, перерезать какой-нибудь провод, спасаться.
Да, хочется хоть что-то сделать.
Но любое несанкционированное движение и желание, ну, помочь или взять ситуацию под контроль, приведет к немедленному взрыву.
Точно.
Ожидание в этом смысле — это не слабость, это высшая форма самодисциплины и признание того, что ты не являешься главным экспертом в комнате.
И те, кто не способен на такое признание, неизбежно выбирают путь гордыни. Текст очень жестко обходится с теми, кто отказывается доверять.
Там есть какой-то конкретный пример?
Да. В конце 25 главы прекрасные образы пира внезапно сменяются одной из самых отталкивающих картин во всей книге. Фокус переключается на народ Моава.
А, Моав? Но в историческом контексте он всегда ассоциировался с невероятной помпезностью и высокомерием.
И здесь этот гордый народ показан не гибнущим в какой-то эпической битве. Он буквально барахтается лицом вниз в навозной жиже.
Фуф, звучит мерзко.
Доктор Освальд усиливает этот образ. Он сравнивает его со скотным двором в холодном феврале, полным грязью и экскрементами. И Моав пытается там плыть, размахивая руками.
Пытается спастись своими силами, да?
Да, но лишь глубже погружается в эту субстанцию.
Это предельно жестокая, ну, как бы очень точная метафора.
Текст демонстрирует, что Бог активно сокрушает человеческую гордыню. Центральная ось всей книги заключается в том, что только один Творец превознесен.
А те, кто пытаются занять его место?
Обречены. Любое творение, правитель или империя, пытающиеся стать высшим сувереном, обречено на крах. И история 20 века, кстати, полна примеров такой мании величия от Гитлера до Сталина.
Мы не занимаем здесь никаких политических позиций, просто констатируем факты из лекции.
Да, это просто исторические примеры из источника.
Все попытки выстроить тысячелетние рейхи, основанные на человеческом всемогуществе, заканчивались катастрофой. Божья благодать предлагается всем, но у нее есть строгая цена – отказ от эгоцентризма.
И для многих людей, опьяненных властью, это слишком высокая цена.
Да, они предпочитают тонуть в собственных амбициях, лишь бы не признавать поражение своего эго.
Слушай, чтобы окончательно прояснить природу этого сокрушения гордыми, стоит упомянуть очень яркую метафору про законы физики из материалов асфальта.
Давай. Попытка человека стать абсолютным хозяином реальности – это не просто политический бунт. Это равносильно тому, как если бы кто-то решил разогнуть канцелярскую скрепку и вставить ее в электрическую розетку.
Ой, результат гарантированно будет шокирующим.
Именно. Но важно понимать причину. Удар током происходит не потому, что электричество испытывает к человеку личную ненависть, и не потому, что у электричества есть хрупкое эго, которое нужно защищать.
Просто такова природа реальности.
Да. Человеческое тело не предназначено для того, чтобы замыкать с собой электрическую цепь. Точно так же Божья справедливость – это не вспышки гнева обиженного божества. Это фундаментальные законы Вселенной.
И когда люди пытаются перекроить реальность под свое раздутое эго,
они неизбежно сталкиваются с разрушением, потому что идут против самой ткани бытия.
Ну что ж, подводя итог этому исследованию, можно сказать, что древний текст Исаии парадоксальным образом описывает механизмы, которые продолжают действовать и сегодня.
Да, это было мощное погружение.
Он разбирает анатомию кризиса. Кризиса, который начинается с отказа от базовых инструкций мироздания, проходит через суррогатные радости и завершается выбором. Либо начать активно доверять, либо продолжить барахтаться в грязи собственной гордыни.
Абсолютно. И в качестве финальной мысли, отталкиваясь от всего разобранного, интересно задуматься о дне сегодняшнем. Вот если концепция Торы – это не набор древних ограничений, а инструкция по эксплуатации реальности, то какие именно невидимые, но критически важные ограждения современное общество перешагнуло в своей бесконечной гонке за прогрессом?
Хороший вопрос.
И что более важно, как бы выглядел наш мир на практике, если бы культура, одержимая немедленными результатами и суетой, вдруг решила остановиться? Что если бы вместо того, чтобы в панике пытаться починить дымящийся механизм своими силами, общество выбрало бы путь активного, осознанного ожидания?
Это заставляет задуматься.
Возможно, именно тогда стало бы очевидно, что партия в шахматы еще не закончена, и замысел гроссмейстера ведет к победе, которая включает в себя спасение всех. Нашим слушателям есть над чем поразмыслить. На этом все. До встречи.
До свидания.